Часть 12. Карлсон открывает дяде Юлиусу мир сказок.
Шли дни, и вот малыш получил открытку от мамы и папы.
Путешествие было прекрасным. Мы надеемся, что и ты, малыш, тоже весело проводишь время и хорошо ладишь с дядей Юлиусом и фрекен Бок.
Да, а про замечательного Карлсона, который живет на крыше, ни слова?
Нет. Ну, Карлсон, не обижайся.
Не обижайся. Я бы сам написал им открытку, но у меня нет 5 эры на марку.
И что бы ты написал?
Я бы написал так. Хотя вам и не интересно, хорошо ли я лажу с домоучительницей, хочу вам сообщить, что хорошо, потому что я стрелял из пистолета и прогнал воров, и нашел все полотенца, которые потеряла домоучительница.
Ай, какое счастье, что у Карлсона нет 5 эры на почтовую марку. Мама и папа не должны получать такой открытки.
Малыш уже давно открыл свою копилку и отдал Карлсону все, что там было. Но эти деньги Карлсон успел истратить и теперь злился.
Что за глупость? Я стою 10 000 крон... А у меня нет даже монетки, чтобы купить почтовую марку. Нет, я пошел домой.
Подожди, Карлсон, куда ты? Мы же скоро будем обедать.
Ну, ладно, так и быть. Посижу с вами за столом. Нет, ну надо же. Они даже спрашивают, как дядя Юлиус уживается с фрекен Бок. А про меня ни слова.
Успокойся, Карлсон. Просто мама и папа уверены, что с тобой все в порядке. А у дяди Юлиуса сложный характер. Ну, как ни странно, они с фрекен Бок в самом деле прекрасно уживаются.
Да, и с каждым днем, малыш это замечал, фрекен Бок и дядя Юлиус все охотнее разговаривали друг с другом. Они часто подолгу засиживались в гостиной, и дядя Юлиус все что-то говорил про мир сказок, а фрекен Бок отвечала ему так мило и ласково, что малыш ее просто не узнавал. В конце концов, у Карлсона даже возникли какие-то подозрения. С того самого дня, как фрекен Бок стала закрывать дверь в гостиной. Дело в том, что этой раздвижной дверью у Свантессонов никогда не пользовались, а гостиную от прихожей отделяли только занавески. Но вот теперь, когда фрекен Бок и дядя Юлиус по вечерам пили кофе в гостиной, фрекен Бок вдруг стала закрывать эту дверь. А если в комнату забегал Карлсон, дядя Юлиус отсылал его, говоря, что дети должны играть в другом месте, а они хотят спокойно, в тишине, выпить кофе. Карлсон ужасно возмущался, что дядя Юлиус не желает угостить его сигарой и выставляет за дверь. Зато фрекен Бок смеялась от удовольствия. Наконец-то перевес был на ее стороне. И Карлсон решил их проучить. На следующее утро, когда дядя Юлиус был у доктора, а фрекен Бок пошла на рынок за салакой, Карлсон влетел в окно с большой дрелью в руке. Малыш видел эту дрель и раньше, она висела на стене в домике на крыше, и теперь малышу не терпелось узнать, зачем Карлсон притащил ее сюда. Но в этот момент что-то опустили в почтовый ящик, и малыш кинулся в прихожую за почтой. Пришли две открытки, одна от Босса, другая от Беттон. Малыш был так рад этим открыткам и столько раз их читал и перечитывал, что когда он с этим покончил, оказалось, что Карлсон тоже покончил со своим делом. Он просверлил большую дырку в дверях гостиной.
Что ты натворил, Карлсон? Разве можно сверлить дырки в дверях? Зачем ты это сделал?
Как зачем? Ну как зачем? Чтобы поглядеть, что они там делают.
Ай-яй-яй, как тебе только не стыдно. Мама говорит, что гадко подглядывать в замочную скважину.
Твоя мама очень умная. Она совершенно права. Замочная скважина существует для ключа, а не для глаз. Но это ведь не замочная скважина, а глазок. А глазок делают для глаз. Это ясно уже по самому слову. Ну, что ты можешь мне возразить?
Не знаю, но...
Никаких «но». Никаких «но». Осталось только залепить глазок жвачкой. Вот так, чтобы он не был виден. Гей-гоп, мы что-то давно не веселились. Зато сегодня вечер не будет скучным. Я ручаюсь.
Ты куда?
У меня еще есть одно дельце, но к салате я успею вернуться.
А что у тебя за дело?
Да, одно небольшое дельце. Хоть денег на марку раздобуду. Вот так. Привет! Привет, малыш!
Привет, Карлсон!
Но как только стали коптить салаку, Карлсон вернулся и весь день был в превосходном настроении. Он вынул из кармана 5-евровую монетку и протянул ее Фрекенбок.
Это тебе в виде небольшого поощрения. Купи себе какую-нибудь безделушку, бусы или еще что.
Я тебе покажу безделушку.
Добрый день.
Вы уже... вернулись от доктора.
Смотри, смотри, какая она становится шелковой, как только приходит любитель мира сказок.
Да, и сейчас мне не помешало бы чашечка кофе.
Конечно, конечно, у меня все готово. Идемте в гостиную.
Теперь мы посмотрим, чем они там занимаются. Я сделал последнюю попытку мирно с ней поладить, но она объявила мне войну. Ну что ж, придется снова заняться ее низведением и курощением. Пусть не ждет от меня пощады.
К великому изумлению малыша Карлсон вынул из нагрудного кармана сигару. Он зажег спичку, закурил, постучал в дверь гостиной и вошел без всякой церемонии, дымя сигарой.
Простите, это, кажется, курительная комната. Значит, я могу здесь и выкурить сигару.
Что? А ну, дай сюда!
Ты зачем сломал мою сигару?
Если я еще хоть раз увижу, что ты куришь, я задам тебе такую трепку, что ты вовек ее не забудешь. И играть с малышом я тебе тоже больше не позволю.
А мы все эти дни так хорошо с тобой ладили. Ты противный дядька Юлиус.
Изволь покинуть гостиную.
Малыш, сам видишь, без курощения здесь никак не обойтись. Надеюсь, ты все же угостишь меня хорошей сигарой.
Что это гремит у тебя в карманах?
Угадай, кто внезапно стал богатым?
А откуда у тебя столько денег?
Это ты узнаешь только завтра.
Малыш еще больше встревожился, ведь Карлсон куда-то улетал. Вдруг он стащил эти деньги. Но это не лучше, чем то, что делают Филли и Рулли. Да, это ничуть не лучше, чем сложение яблок, в котором он, как сам хвастался, силен. Малыш разволновался не на шутку, но думать об этом ему уже времени не было, потому что Карлсон тихонько, осторожно вынул жвачку из глазка.
Вот, сами виноваты. Посмотрим, что там у них. Ой, какой какое безобразие!
Что они делают?
Да я тоже хотел бы это знать, но они исчезли. Обычно они сидят на маленьком диванчике, который прекрасно было видно в глазок. Но сейчас их там нет. Посмотри-ка сам.
Да, их нет. Видно, пересели на диван у окна.
Ну, это просто подло и даже коварно с их стороны. Те люди, у которых есть хоть капля совести, всегда садятся так, чтобы их было видно в замочную скважину или в глазок. Эх, моя блестящая идея провалилась. Пошли, поищем у тебя. Может, найдем среди твоего барахла какой-нибудь инструмент для курощения?
Пошли.
Карлсон долго шарил в ящиках малыша, но никак не мог напасть на то, что искал. И вдруг он даже присвистнул от восторга и вытащил длинную стеклянную трубочку, через которую малыш стрелял горошинами.
О, прекрасный инструмент для курощения. Теперь найти бы еще какой-нибудь предмет и порядок. О! Уже нашел!
Это же воздушный шар. Зачем он тебе?
Как зачем? Его же можно надуть до огромных размеров. Гей-го!
И его пухлые ручки дрожали от нетерпения, когда он привязывал шарик к трубочке. Потом он приложил трубку ко рту, надул шар и закудахтал от радости, когда увидел, что лицо, нарисованное черной краской на желтом шаре, постепенно раздувается до невероятных размеров.
Да, с этим можно изображать старика.
Да, с этим можно изображать все, что угодно. Главное, что с ним прекрасно можно курощать.
И дело пошло на лад. Пошло просто замечательно, хотя малыш так хохотал, что чуть все не испортил. Карлсон осторожно просунул воздушный шарик на стеклянной трубочке через глазок. Потом он стал дуть, что было сил, в трубку, а малыш стоял рядом и давился от смеха. Он представил себе, как дядя Юлиус и Фрекенбок сидят на диване у окна и вдруг видят, как у них на глазах в полутьме сумрака возникает и растет круглое, как пузырь, похожее на луну, лицо старика. Малыш понимал, какое жуткое впечатление это должно произвести.
Теперь, малыш, надо повыть, как привидение. Подуй пока ты, чтобы и шарик не спустил.
Давай.
Они кричат, значит, увидели лунного старика. Ведь теперь главное не останавливаться на достигнутом. Спускай воздух.
Когда шарик спустился и лунный старик растаял, Карлсон ловко вытащил из глазка трубочку с резиновым шариком и опять залепил дырку жвачкой. А сам, как ежик, быстро-быстро заполз под круглый столик, покрытый скатертью. Тот самый, где они уже прятались, когда ждали жуликов. Малыш едва успел скрыться следом, как раздвинулась дверь, и Фрекенбок просунула голову в прихожую.
Я все же думаю, что это дети.
Нет. Не дети.
А кто?
Сколько раз я тебе говорил, что мы живем в мире сказок, в мире таинственного. Сказочные существа беспрепятственно проходят сквозь закрытые двери и стены, а ты не хочешь этого понять.
Почему же? Я, конечно, это тоже способна понять, если как следует подумаю. Но я не желаю, чтобы эти сказочные существа мешали нам пить кофе.
И она тут же увлекла его назад в гостиную. А Карлсон и малыш снова оказались перед закрытой дверью. Им сразу стало скучно. Но тут, к счастью, позвонил телефон.
Алло.
Алло, позовите к телефону Фрекенбок.
Кажется, это Фрида. Подождите, пожалуйста.
Теперь малыш имел законное право помешать Фрекенбок. И хотя вообще-то он был милым мальчиком, он сделал это с радостью.
Фрекенбок, вас к телефону.
Скажи, что я занята.
Алло, к сожалению, она не может подойти к телефону.
Да, Фрида была так же бессильна нарушить уединение Фрекенбок с дядей Юлиусом, как и сказочные существа. Но Фрида не унималась.
А чем моя сестра так занята, что не может даже подойти к телефону? Она там одна или с кем-то? И как давно она занята?
Не знаю. Лучше всего спросить ее завтра сами.
Он положил трубку и поглядел, что делает Карлсон. Но Карлсона нигде не было. Малыш искал его всюду, в конце концов прибежал на кухню. Подошел к открытому окну и увидел на подоконнике странную фигуру. Там стояло верхом на маминой любимой метле таинственное существо, готовое к отлету. По всей вероятности, это и был Карлсон, хотя по виду существо это было похоже на маленькую ведьму. Лицо, вымазанное черным, на голове косынка, а на плечах развивался ведьминский плащ, мамин большой цветастый передник.
Послушай, Карлсон, нельзя, чтобы дядя Юлиус видел, что ты летаешь.
Я не Карлсон, я ведьма, самая злая и самая страшная в мире ведьма.
Ой, ой.
И да, я самое простое существо из мира сказок. При виде меня у всех волосы становятся дыбом. Становятся
В голубых сумерках июньского вечера летела ведьма. Малыш глядел ей вслед, не зная, что предпринять. Потом он бросился в комнату Беттон, потому что ее окна выходили на ту же сторону, что и окна гостиной. Ведьма увидела малыша, широко улыбнулась и помахала ему рукой. Очень кстати, а то малышу стало уже казаться, что это настоящая ведьма. А потом она заглянула в окно гостиной. Фрекенбок и дядя Юлиус ее, видно, не заметили, потому что до малыша по-прежнему доносился ровный гул их голосов. И вдруг тишину вечера прорезал крик. Видимо, ведьма этим душераздирающим воплем хотела привлечь к себе внимание. И это сработало. Голоса в гостиной тут же смолкли. А ведьма прилетела назад к малышу, рывком сорвала с себя косынку и плащ, стерла белой гординой с лица сажу и разом превратилась снова в Карлсона, который швырнул метлу и ведьминские одежды Беттон под кровать.
Знаешь что? Надо законом запретить старикам так себя вести.
А что они делали?
Он держал ее за руку. Сидел и держал ее за руку. Нет, представляешь, держать за руку домомучительницу. Ну, что ты на это скажешь? Разве ты не слышишь, что я тебе говорю? Сидят и держат друг друга за руки. Есть же такие дураки на свете.
То, что произошло на следующий день, малыш никогда не забудет. Он сам рано проснулся. Лучший в мире Карлсон не прилетел, чтобы его будить.
Так странно. Где же он? Наверное, еще спит. Ой, надо достать газету из ящика, пока дядя Юлиус ее не взял.
Малыш побежал к почтовому ящику, чтобы успеть прочесть все те небылицы, которые там будут написаны. но никаких детективных серий он там не нашел. Малыш вообще дальше первой страницы никогда не доходил, но вдруг он наткнулся на странный заголовок.
«Тайна раскрыта. Это не спутник-шпион».
А под заголовком была помещена фотография с видом Вестерброна и летящим над ним, да, тут ошибки быть не могло, с летящим Карлсоном. Его портрет был тоже помещен в газете. Он стоял и с улыбкой указывал на свой пропеллер и на кнопку на животе.
«Сегодня у нас в редакции побывал странный посетитель. Этот красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, так он сам себя определил, пришел и потребовал, чтобы ему вручили обещанное нами вознаграждение в размере 10 000 крон. Он сам, а не кто-то другой, сумел раскрыть тайну Вазастана, как он нам объяснил. Но он никакой не шпион, заявил он нам, и у нас нет оснований ему не верить. Я шпионю только за такими, как домомучительница и дядюшка, заявил он. Все это звучит по-детски и вполне невинно, и, насколько мы понимаем, этот шпион оказался обыкновенным толстым школьником. Правда, как он нас заверил, первым учеником в своем классе. Представляю, как Карлсон заморочил журналистам голову.
Да, я первый по сложению, по шевелению ушами, по поеданию блинов и булочек.
Понятно, понятно. Но у вас есть вещь, которую мог бы применить любой ребенок, а именно моторчик, с помощью которого можно летать, как, впрочем, это видно на снимке.
Да, главное, это мой моторчик. Он сделан лучшим в мире изобретателем.
Кем именно? Назовите его фамилию.
Фамилию? Нет, обойдемся без подробностей.
Ну и напрасно, потому что этот изобретатель мог бы стать мультимиллионером, если бы наладил массовое производство таких моторов.
Массовое? Нет уж, спасибо, нельзя загрязнять воздух летающими мальчиками. Достаточно нас двоих, меня и малыша.
Спасибо тебе, Карлсон, хотя бы за то, что ты хочешь летать только со мной и ни с кем другим. И что же они пишут дальше? Надо, однако, признать, что мальчик все же производит странное впечатление. Он говорит без умолку, как-то странно отвечает на наши вопросы и даже не пожелал назвать своей фамилии. Мальчик утверждает, что имеет право на обещанное вознаграждение. Я должен получить эти деньги, а не Филли и Рулли или какой-нибудь другой хулиган, говорит он. И что самое странное, всю эту сумму он просит выдать ему 5-эровыми монетками, потому что только это, по его утверждению, настоящие деньги. Имя свое мальчик нам назвать отказался, боясь, что его имя попадет в газету, потому что малыш этого не хочет, сказал он. И вообще создается впечатление, что он очень привязан к своему младшему брату. Мы не можем открыть имя мальчика, но все же сообщим нашим читателям, что оно начинается слогом «Карл», а завершается слогом «Сон». Но если человек не хочет, чтобы его имя было напечатано в газете, то мы обязаны с этим считаться. Вот почему мы на протяжении всей статьи звали его только «Мальчик», а не «Карлсон», как его, собственно, и зовут. Но самое интересное, что на вопрос, кто его родители, он ответил: «Моя мамочка – мумия, а отец – гном».
А потом малыш подошел к окну и, дернув за веревочку под занавеской, резко позвонил. Это был сигнал Карлсону «Прилетай!» И Карлсон прилетел. Он так и сиял. Усевшись на подоконнике, он, как всегда, выкопал из горшка персиковую косточку, чтобы проверить, проросла ли она, а попутно обратился к малышу с вопросом.
Малыш, в газете есть что-нибудь интересное? Ну так читай вслух, если это действительно интересно.
Карлсон, ты, по-моему, всякий стыд потерял.
Почему ты так решил?
А разве ты не понимаешь, что ты все испортил? Нас с тобой уже не оставят в покое никогда.
Вот и славно, вот и славно. А кому нужен покой?
Перестань вытирать руки об мою пижаму. Они уже у тебя перепачканы в земле.
Да пустяки, дело житейское. Подумаешь, в земле. Я же должен был проверить, проросла ли косточка или нет. Или ты не хочешь сидеть под персиковым деревом?
Ну зачем ты поперся в газету?
И ты спрашиваешь. Надо, чтобы было весело и забавно. А то я не играю. Нет. Ну вот, а теперь читай.
И пока Карлсон кружил по комнате, стараясь получше разглядеть себя в маленьком зеркальце, малыш читал ему вслух статью. Он пропустил слова «невероятно толстый» и вообще все, что могло обидеть Карлсона, а все остальное он прочел от начала до конца, и Карлсон был счастлив.
Интересное знакомство. Это про меня. Да, в этой газете каждое слово правда.
Он очень привязан к своему младшему брату. Эти слова тоже правда?
Ну, подвинься, я тоже сяду.
Ну так что, правда?
Да, вообще-то, да. Удивительно, что можно привязаться к такому глупому мальчишке, как ты. Это только по моей доброте, потому что я самый добрый и самый милый в мире. Ну, читай дальше.
Но малыш не смог читать, пока не проглотил комок в горле. Значит, правда, что Карлсон привязан к нему, а на все остальное тогда наплевать.
Хорошо, что я попросил их не называть моего имени в газете, правда? Я это сделал только для тебя. Ведь ты хочешь держать меня в тайне, в полной тайне. Хотя... Если уж мой портрет напечатали, полной тайны все равно не получится. Дай-ка мне газету. Я посмотрю на фотографии. Малыш, как ты думаешь, какая лучше? Это или та?
Обе хороши.
Нет, здесь, боюсь, не видно. До чего я красив, и что я в меру упитанный, тоже не видно. Ну, посмотри, гляди.
Он сунул газету малышу под нос, но тут же рванул ее себе назад и горячо поцеловал свою фотографию, где он демонстрирует пропеллер.
Гей-гоп! Когда я себя вижу, мне хочется кричать «Ура!»
Отдай!
Отдай!
Фрекенбок и дядя Юлиус уж во всяком случае не должны увидеть эту газету. Ты понял? Ни за что на свете.
Он сложил газету и засунул как можно дальше себе в ящик. Не прошло и минуты, как дядя Юлиус приоткрыл дверь его комнаты.
Скажи, малыш, утренняя газета у тебя?
Газета? Нет, у меня ее нет.
Странно. Куда она могла деться? Наверное, почта опять плохо работает. Безобразие!
Ну и зачем ты соврал?
Я не соврал. У меня действительно газеты не было.
Да как же не было, если ты мне ее читал?
В тот момент, когда дядя Юлиус спросил про газету, у меня ее не было. Она лежала в ящике стола.
Впрочем, дядя Юлиус странным образом не проявил в тот день особого интереса к газете. Его мысли были явно заняты чем-то другим, чем-то очень-очень приятным. Должно быть, поэтому у него был непривычно счастливый вид. И потому что ему надо было идти к доктору в последний раз. Через несколько часов он должен был уехать к себе домой, в Вестергетланд. Фрекенбок помогала ему укладывать вещи, и малыш и Карлсон слышали, как она его попутно наставляла.
Ну, не забудь застегнуть верхнюю пуговицу на пальто, а то еще продует.
Не забуду.
И улицу переходи осторожно.
Непременно.
И, пожалуйста, не надо курить натощак.
Не буду.
Нет, ну, какова домомучительница, а? Ей, наверное, кажется, что она его жена.
Но этот день странным образом оказался полон сюрпризов. Не успел дядя Юлиус уйти, как Фрекенбок кинулась к телефону. И она говорила так громко, что малыш и Карлсон невольно услышали весь ее разговор.
Алло, это ты, Фрида? Ну, как поживает твой прелестный носик, который хорош в любую погоду? Видишь ли, ну, я и тоже слышала, но тебе больше нечего беспокоиться о моем носе, потому что я намерена его прихватить с собой, когда уеду в Вестергетланд. Что? Ах, да, я совсем забыла тебе сказать, что я собираюсь переехать в Вестергетланд. Ну, нет, нет, ну, вовсе не в качестве экономки, а просто я выхожу... замуж, хоть я и такая толстая. Ну, что ты скажешь? Да, конечно, ты имеешь полное право это узнать. За господина Юлиуса Йенсена. Да-да, именно за него. Почему не веришь? Это чистая правда. Так что сейчас ты говоришь за госпожой Йенсен, дорогая Фрида. Что? Что ты там хлюпаешь? Я чувствую, ты растрогалась. Ты плачешь. Ну-ну, Фрида, ну не огорчайся. Ты тоже еще можешь встретить хорошего человека. Прости, но мне некогда больше с тобой говорить. Мой жених сейчас придет. Я потом еще позвоню. Фридочка.
Вот это да! Ты слышал?
Да, слышал. Хотя подслушивать нехорошо. Но она так громко говорила.
Теперь скажи мне, есть лекарство, которое лечит дураков? Если есть, то надо срочно дать его дяде Юлиусу, да еще самую большую дозу.
Но малыш ничего не слышал про такое лекарство. Карлсон сочувственно вздохнул, а когда дядя Юлиус вернулся от доктора, он подошел к нему и молча сунул в руку 5-евровую монетку.
«Это еще зачем?»
«Ну, купи себе что-нибудь приятное. Ты в этом нуждаешься?»
«Спасибо, конечно, но чувствую себя вполне счастливым, и мне совсем не нужны твои 5 евро для подъема настроения».
«Значит, тебе весело?»
«Весело!»
«И ты счастлив?»
«Да, совершенно счастлив. Я никогда не забуду тех дней, что провел здесь у вас. Тем более, что именно здесь у вас мне открылся замечательный мир сказок».
«О, я думаю, без чьей-то помощи тут не обошлось».
«Правда, я страшно испугался, когда увидел, что мимо окна пролетает ведьма. Да, да, у меня даже мурашки поползли по спине от страха. Этого я отрицать не буду, но...»
«Это была не просто ведьма. Это была самая ведьмистая ведьма на свете».
«А может быть и так. Но главное, что я снова окунулся в мир своих предков. И это меня несказанно радует. И хотя эти прекрасные сказочные дни прошли, сказка продолжается, потому что я завоевал сердце
сказочной принцессы. И вот теперь у нас будет свадьба.
Сказочная принцесса, говоришь?
Вот я вижу, что и ты радуешься за меня. И тебе стало весело.
Ой, весело.
А Фрекен Бок хлопотала на кухне. И такой веселый малыш ее еще никогда не видел.
Я тоже очень полюбила ведьм.
Правда?
Да, потому что если бы одна ведьма не летала у наших окон и не пугала бы нас, ты, Юлиус, никогда бы, наверное, не кинулся мне на шею и вообще ничего бы не было. А так, благодаря этой ужасной, этой самой ведьмистой ведьме, я выхожу замуж.
Карлсон подпрыгнул на месте с досады, а потом пожал плечами.
Что ж, ну что, пустяки? Дело житейское. Хотя не думаю, что у нас в Азастане было много ведьм.
Так что скоро у нас с Юлиусом будет свадьба. О, я так счастлива. У нас будет самая шикарная свадьба.
Я так рад видеть вас счастливой, Фрекен Бок.
Да, я совершенно счастлива, как будто меня опять позвали на телевидение рассказать всему шведскому народу про мой соус. Нет, пожалуй, еще счастливее. Скажи, малыш, а ты будешь у нас на свадьбе? Пожалуйста, приезжай. Тебе специально для этого случая сошьют черный бархатный костюм. Ты будешь в нем такой красивый.
Черный бархатный костюм? Этого еще не хватало. Да Кристер и Гунила меня засмеют.
Зато Карлсону было не до смеха. Он всерьез обиделся.
Нет, я так не играю. Я тоже хочу быть на свадьбе. Я тоже хочу, чтобы мне сшили черный бархатный костюм. Нет, я так не играю.
И тут уже настала очередь Фрекен Бок посмеяться в волю.
Да, представляю. Веселая будет с тобой свадьба. Не соскучишься?
Ну, конечно, я тоже так думаю. Я буду стоять у тебя за спиной в черном бархатном костюме и кидать все время пятиэровые монетки и стрелять из своего пистолета. Что за свадьба без салюта?
Отличная идея. Нет, правда, я так счастлив. И мне хочется, чтобы все были счастливы. Так что я приглашаю тебя, Карлсон, на нашу свадьбу.
И в тот день тоже настал вечер. Малыш сидел у Карлсона на крыльце, сгущались сумерки, и во всем Вазастане зажглись огни, и во всем Стокгольме море огней, куда ни погляди. Да, настал вечер, малыш сидел рядом с Карлсоном, и это было хорошо. Как раз сейчас в Вестергетланде на маленькой станции остановился поезд, и из вагона вышел дядя Юлиус. Где-то в море плывет назад в Стокгольм белый пароход, а на его палубе стоят мама и папа. Фрекен Бок была у себя дома на Фрейгатен, чтобы ободрить Фриду. Бимбо спал в своей корзинке, но здесь, на крыше, малыш сидел со своим лучшим другом, и они ели свежие плюшки, которые испекла для них Фрекен Бок. Все это было замечательно. И все же малышу было тревожно. Нет тебе покоя, если ты дружишь с Карлсоном.
Я попытался тебе объяснить, как мог. Я оберегал тебя до сих пор, это верно. Но что теперь будет, я не знаю.
Ой, какой же ты глупый мальчишка. Теперь они могут охотиться за мной, чтобы получить несколько пятиэровых монет. Я всему этому положил конец. Пойми, Филли и Рули теперь незачем за мной гоняться.
Нет, это ты глупый. Теперь весь Вазастан, во всяком случае, целые толпы дураков будут ходить за тобой по пятам, чтобы поглядеть, как ты летаешь или украсть твой мотор.
О, ты думаешь, если ты прав, то мы можем сегодня хорошо повеселиться, во всяком случае.
Не зли меня, Карлсон. Как ты справишься, я тебя спрашиваю, если тебя будут осаждать толпы народу?
Я тебе уже говорил 100 раз. Есть 3 способа. Курощение, низведение и дураковаляние. И я думаю, что мне придется применять все 3 сразу.
Карлсон выглядел так забавно, что малыш невольно улыбнулся и повеселел. Карлсон сунул руки в карманы и радостно позвенел своими 5-эровыми монетками.
Гей-гоп, гей-гоп, богатый, красивый и умный, и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Это я, лучший в мире Карлсон, лучший во всех отношениях. Ты это понимаешь, малыш?
Конечно, понимаю.
Но в кармане у Карлсона были не только 5-эровые монеты, но и маленький пистолет, подарок малыша. И прежде чем малыш успел остановить Карлсона, выстрел прокатился по всему Вазастану. Малыш увидел, как вслед за этим в соседних домах стали раскрываться окна и показались взволнованные люди.
Ну вот, начинается!
Начинается! Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем!
Споем!
Уйди!
Пусть
все!
Пусть
все! И отдохнем! Пусть 200 булочек несут на день рождения к нам!
Пусть несут!
А мы с тобой устроим тут уйти!